Депутаты отменяют поездки в страны, где есть опасность подхватить коронавирус. Недвижимости быть, каких поправок Конституции точно не будет. И онкологические диагнозы детей в регионах обяжут перепроверять в Москве. О новостях, которые стоит услышать, расскажем в ближайшие минуты в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. Диана Кобракова, всем здравствуйте. И наш сегодняшний гость, член Комитета Госдумы по информации Евгений Ревенко. Евгений Васильевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Госдума отменяет Международный форум развития парламентаризма из-за ситуации с коронавирусом, о чем сообщил Вячеслав Володин. И, кроме того, спикер Нижней Палаты рассказал, что отложены зарубежные поездки депутатов в те страны, где есть опасность подхватить коронавирус. Цитату его приведу. «Мы должны думать о наших гражданах, ведь распространение заболеваний происходит в основном из-за беспечности». Можете оценить уровень ответственности чиновников в этом вопросе?
Вы знаете, честно скажу, не столь внимательно следил за информацией о том, как депутаты не поедут в какие-то зарубежные поездки, поскольку за все уже практически 4 года, что я работаю в Государственной Думе в качестве депутата, я не был, прошу прощения, был только в одной зарубежной поездке, и это было сопряжено с выставкой о погибших журналистах в горячих точках. Mm-hmm. И мы открывали эту выставку в Вене. Незадолго до очередной годовщины Великой Победы. Это была большая, очень интересная выставка. Так вот, что касается коронавируса, то я не собирался ни в какие зарубежные поездки, меня это никак не коснулось. Конечно, сама по себе ситуация достаточно тревожная, и здесь уже, боюсь, что шутки в сторону. Действительно, отменяются различные форумы, отменяются международные массовые соревнования. Я, помимо того, что занимаюсь политикой, еще также личным примером стараюсь пропагандировать массовый спорт. Я марафонец, занимаюсь легкой атлетикой, бегаю на любительском уровне. И
здорово.
С тревогой сейчас слежу за тем, как сначала полумарафон в Париже отменили. Сейчас в начале апреля отменили парижский марафон, перенесли его на осень этого года. Огромное количество спортивных состязаний становится под вопросом. Причем, как мы видим с вами по географии, она достаточно странная. Серьезным образом поражены оказались, помимо Китая и азиатских стран, целого ряда, несколько европейских государств. Это прежде всего Италия и Германия. Я не специалист, мне сложно судить, почему это происходит, но это тревожно. При этом, при всем, у нас очень тесные и плотные контакты с Европейским Союзом, как политические, так и экономические. Сейчас ситуация с коронавирусом начинает оказывать тяжелейшее и серьезнейшее давление на экономику, в том числе и на нашу экономику. Достаточно посмотреть, какова сейчас цена на баррель нефти, как
да,
сильно упало.
О чем мы поговорим
курс
20 часов
доллара и евро.
По московскому
это очень серьезно.
Серьезно, я согласна с вами. И здесь нужны какие-то и прогнозы,
что
и какие-то меры.
Что касается депутатов, был флешмоб вчера буквально. Фракция ЛДПР организовал флешмоб во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, когда они все пришли в зал в белых перчатках и вот так еще потряхивая руками, в начале заседания показывали, что они пришли в белых перчатках. Поскольку, чтобы зараза, как выражается Владимир Вольфович, не передавалась через либо рукопожатие, либо просто прикосновение.
Вы рассказываете, это звучит как ирония.
Потому что это флешмоб. Это флешмоб, ничего серьезного я в этом, честно скажу, не вижу. Не буду критиковать коллег, как хотят, так и поступают, это в конце концов их дело. Но сейчас необходимо принимать самые серьезные меры. Я вижу, что оперативный штаб, который создан в Москве, действует, информация распространяется молниеносно. Вчера был указ мэра Москвы с достаточно серьезным, исчерпывающим, на мой взгляд, пока перечнем первоочередных мер, которые необходимо принимать. Я очень надеюсь, я очень рассчитываю, что мы с наименьшими потерями сможем пройти этот достаточно непростой период времени и очень во многом неясно, ведь заразу ее же не видно. Когда ты едешь в метро и когда ты можешь не почувствовать, что тебя что-то такое настигло. И я Я же езжу в метро. Вот сегодня наблюдал сцену, как буквально в какое напряжение испытали люди в вагоне метрополитена, когда один из пассажиров имел неосторожность чихнуть.
Слушайте, а я вот сегодня была в метро, и там вообще никто не напрягается.
Я увидел это напряжение. Да, в масках, к сожалению, и масок-то сейчас нет в аптеках. Я тоже знаю прекрасно об этом. Заходил, спрашивал.
Угу.
Не для того, чтобы, может быть, купить, но для того, просто для понимания. Не хватает масок в аптеках, и тем не менее, хотелось бы, чтобы, может быть, люди поответственнее немножко относились сейчас к своему здоровью. И,
ну, так вот, депутаты, насколько ответственно к этому относятся? Скажите мне, пожалуйста.
Ну, достаточно ответственно. Видите, отменили целый ряд поездок.
То есть вот на праздники никто не поедет никуда, учитывая, что у некоторых чиновников есть недвижимость, например, в Испании. Мы же об этом знаем. Мне
сложно судить и сложно предполагать, кто из депутатов в свое личное время куда собирается поехать.
Поэтому и спросила, что уровень ответственности, как вы оцениваете? То есть мы сейчас делаем ставку в том числе и на общество. Ну, по крайней мере, мэр Москвы, когда выпускает те рекомендации, о которых мы уже слышали, он делает ставку на то, что люди сознательные, и люди не поедут в те страны, где зафиксирован коронавирус.
Либо не поедут, либо будут самоизолироваться.
Да.
Поскольку люди, прибывающие сейчас из Германии и из Италии, рекомендация жесткая, рекомендация строгая, самоизолироваться на 14 дней.
А если
тебе предписано сейчас санитарными властями, по-другому сейчас не скажу, не врачами, а властями санитарными, выдержать 14-дневный карантин, то ты должен его выдержать. Я вам расскажу интересную историю. Да, сегодня я был в нашей поликлинике не потому, что почувствовал себя плохо, а потому что нужно было взять справку о том, что нет противопоказаний для моего участия в забегах на расстоянии до 100 километров. Вот она у меня сейчас есть, эта справка. И я спросил у врачей, как дела обстоят. Ну да, зафиксированы теперь уже, это мы знаем, 5 или 6 человек.
6. Один 6 в человек. Нижнем Новгороде,
один, да,
5 в Москве.
И 5 в Москве. Причем все это не москвичи. Как мне рассказали врачи, у них есть своя еще внутренняя информация. Ну так вот, они сказали, что уголовное преследование грозит тем, кто будет нарушать режим карантина. И это серьезно, поскольку человек, если он официально уведомлен и официально ему предписано пройти карантин и находиться дома и никуда не выходить, если он пренебрегает этим указанием, значит, он осознанно заражает других людей. Он представляет из себя опасность. Один мой знакомый из Италии прилетел в Израиль. И он оказался в заперти сейчас на 2 недели, потому что он обязан пройти карантин. В Израиле сейчас беспрецедентно жесткие меры применяются в связи с угрозой коронавируса. Уголовный срок 7 лет грозит человеку в Израиле, если он пренебрежительно отнесется к указанию находиться дома, никуда не покидая дом в течение 14 дней. 7 лет в Израиле
Евгений
тюрьма.
Евгений Васильевич, здесь...
Это я вам рассказал просто...
В Израиле объявлен режим чрезвычайной ситуации?
Ну, там Вифлеем закрыл. Там храм, в Вифлееме, например, закрыт...
Гроба Господня.
Нет, не гроба Господня, храм Рождества Христова в Вифлееме. В Вифлееме закрыт храм, и сама территория Вифлеема закрывается. Об этом вчера было официальное заявление. Там территория изолируется. Москву невозможно изолировать, и об этом вчера московские власти говорили.
Просто с юридической точки зрения, и с законодательной в том числе, важно, когда объявлен режим чрезвычайной ситуации или нет. Потому что когда режим чрезвычайной ситуации не объявлен, непонятно, как уголовная ответственность аффилирована с рекомендательным характером.
Не с рекомендательным характером. Насколько я понимаю, в аэропортах дежурят...
Ну вот, допустим, с нарушением самоизоляции.
В аэропортах дежурят не самоизоляция, а в аэропортах дежурят бригады врачей, которые предписывают определенным гражданам не просто самоизолироваться, а предписывают карантин. И вот его необходимо строго соблюдать. А за его несоблюдение грозит уголовное преследование. И предусмотрено наказание не за несоблюдение карантина, а за то, что ты сознательно совершаешь действия, которые угрожают здоровью и безопасности окружающих граждан.
Так это при официальном объявлении режима чрезвычайной ситуации?
Нет, если тебе предписан карантин. У нас, во-первых, режим повышенной готовности сейчас объявлен в Москве со вчерашнего дня, согласно указу мэра Москвы.
А,
во-вторых, вы должны быть ответственным членом общества, и если есть опасность, и если вы сами можете представлять собой опасность, и вы об этом уведомлены соответствующим образом медицинскими работниками, вам предписано проходить карантин, то, конечно, вам надо проходить. Иначе оправданий быть не может, почему вы это нарушаете, и почему вы пренебрегаете и пренебрегаете чужой безопасностью.
Чужим здоровьем.
Чужим здоровьем. Это
вами,
все равно,
да.
Что, это все равно, что, извините, может быть, не совсем корректное сравнение, но тогда, когда у нас люди садятся пьяными за руль, ведь у нас строгое отношение к этим людям. Почему? Не потому, что они рискуют разбиться сами, а потому, что они наплевательски относятся к безопасности окружающих, потому что они представляют собой опасность, угрозу. Поэтому, конечно, я ни в коем случае надеюсь, что мои слова вот, и все, о чем мы сейчас говорим, не будет интерпретировано как какое-то ни в коем случае там запугивание. Нет. Я просто рассказал о том, как, во-первых, в других странах это обстоит дело. Во-вторых, что действительно у нас существует за это ответственность, и нужно внимательным образом
просто,
к этому
Евгений
относиться.
Евгений Васильевич, выглядит странно. То есть, хорошо, режим повышенной готовности. Дальше Сергей Собянин говорит, что все спокойно. А третий пункт, вы рассказываете про уголовную ответственность.
Но все спокойно, поскольку у нас не отменяются массовые мероприятия, у нас функционирует общественный транспорт, у нас город живет полноценной жизнью. Но при этом, при всем, ответственность самих граждан должна быть на серьезнейшем, сейчас особенно серьезном уровне.
Хорошо.
И мы не можем заражать друг друга, если ты чувствуешь недомогание. А уж если тебе тем более врач предписал, мы сейчас говорим о ситуации, когда медицинский персонал предписывает карантин.
Но вы
вот
представляете,
его ни в
да,
случае,
сколько людей, которые...
Его ни в коем случае нельзя этим пренебрегать. И в этом нет... в том, что я сказал, нет ничего необычного. Вы посмотрите историю в Петербурге, когда девушку вернули по суду в карантин. Вернули по суду. Поэтому здесь нет ничего странного в этой логике. Логика простая. Мы должны бережно относиться к самим себе и к окружающим. Не просто в социальных сетях выражать свою гражданскую позицию и, как часто это бывает, и говорить, а вот этот плохой, а вот этот хороший, и раздавать, так сказать, оценки, да, сидя на диване. Но мы своими действиями должны ответственно относиться к этой ситуации и действительно бережно относиться к самим себе, еще раз повторюсь, и к самим себе, и к окружающим. Это очень важно.
Представляете, сколько семей в Москве, в которых, например, один работающий человек, и если его отправляют на карантин. Ну вот какая вам картина рисуется?
Это...
Насколько она сложная?
Это проблема. Это проблема. Но нам важно понимать, что да, процент выздоровевших от этой болезни достаточно высокий, но и смертность, если я не ошибаюсь и не путаюсь в цифрах, едва ли не в 3 раза выше, чем от гриппа. И проблема-то заключается, еще самое главное, в том, что нет пока вакцины. В этом проблема серьезная. Вакцины пока нет. И с этим связаны беспрецедентные, действительно, да, меры. Ну, на моей памяти такого не было, если честно. Ну, не было на моей памяти. Я, в общем-то, относительно уже достаточно долго живу. Но потому что нет вакцины. Потому что... Мы же не хотим с вами вернуться в картины Средневековья.
Не хотим, поэтому в 20 часов по московскому времени мы еще раз все в деталях обсудим, в том числе и режим повышенной готовности, и последствия, экономические последствия, например, отмены Питерского экономического форума или Красноярского экономического форума.
Ну, если вы позволите, кстати сказать, по поводу экономических последствий Питерского экономического форума, конечно, они не могут не быть, поскольку город сам Петербург, а прежде всего городские власти вчера заявляли о том, что они огорчены тем, понимают, отмену, но при этом огорчены, поскольку, конечно же, город недосчитается достаточно больших средств, связанных с притоком и делегаций, и загруженностью гостиничного сектора и так далее. Но сами-то по себе соглашения могут быть подписаны вне рамок Петербургского экономического форума, поскольку подписание соглашений — это некая уже парадная часть той большой работы, которая проводится до экономического форума. А эта работа сейчас идет, она не останавливается. Поэтому я уверен, что уж точно многомиллиардные контракты, которые планировалось подписать, они будут подписаны просто не в столь торжественной и красивой обстановке.
То есть форумы проводятся ради того, чтобы пополнить бюджет Петербурга и ради парада?
Не только, нет. Но это большое событие, когда туда съезжаются на форум огромное количество людей, делегаций. Это личное общение, это бесценно.
Это имидж.
Это и имидж, безусловно, конечно. Но мы же не можем не понимать, что соглашения готовятся заранее, и они не возникают неожиданно за несколько часов работы форума. Многомиллиардные контракты, конечно, нет. Конечно, нет.
Хорошо. Не только коронавирус вызывает сегодня настороженность. Впереди у нас поправки к Конституции. Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью. И это якобы было сделано намеренно, потому что недвижимость есть у многих политиков и чиновников. Именно об этом сегодня пишут СМИ. Сенатор Клишас говорит, что в планах этого, в принципе, никогда не было. Вот, Евгений Васильевич, я вам на оценку представляю комментарии, которые последовали на нашем сайте radiosputnik.com. Что пишут люди? Юрий. Театр абсурда. Недвижимость за рубежом иметь можно, а банковские счета нельзя. Где логика, господа? Объясните. Николай Мельников. Чиновники не должны иметь заграничной недвижимости. Гонцов, пользователь, пишет. Надо, чтобы они продали свою недвижимость за рубежом, а деньги вложили в российскую экономику. Это будет колоссальная сумма. Мэйрол. Господин Клишас сказал, в прошедшем времени не было таких планов. Сейчас-то есть. В настоящем или будущем могут появиться, если народ возмутится. Пользователь Виктор. Похоже, теперь чиновники не верят своим детям, женам, любовницам. Раньше переписывали на них все дела. Вот от мала до велика. Как вы это все прокомментируете?
Диан, на эту тему мне говорить легко и приятно, поскольку у меня никогда не было, нет, и уверен, что не будет никакой собственности за рубежом, тем более счетов. С чем связано отсутствие данной, наверное, возможно, поправки в тех обсуждаемых поправках в Конституцию, которые уже, очевидно, мы будем рассматривать в ближайшее время, а именно уже 10 марта, на следующей неделе, во втором чтении. Когда будет третье, посмотрим. Не думаю, что слишком много времени пройдет между вторым и третьим чтением. Конечно же, многим из нас, особенно просто людям со стороны, часто нравится рассуждать о чужой собственности. О чужой собственности, о чужих финансах. Но нам надо бы, во-первых, не забывать, что чиновники — это такие же люди, как мы. Там вот как-то это выделяется в какую-то то ли касту, то ли национальность даже. Не понимаю, в кого выделяют наши слушатели этих людей. Такие же люди, как мы, эти чиновники. Многие из них уже с момента нового времени прошло, слава богу, достаточно. Извините за тавтологию времени. Начиная с 91-го года, когда мы шагнули в рыночную экономику, уже почти без малого 30 лет. Есть люди, которые вполне себе, и многие из них честно заработали капиталы. И вы знаете, странно звучат некоторые слова. Вот при всем при том, что у меня нет никакой собственности, и я честно вам скажу, я сторонник того, чтобы не было бы собственности, было бы хорошо. Счетов точно. Точно вида на жительство. Точно нет гражданства. Целому ряду высших должностных лиц, мы сейчас не будем перечислять, все они поименованы в тех поправках Конституции, о которых мы знаем. Но что касается собственности, мы не вправе людям приказывать, она уже есть, она по факту есть. И все, что сверх того, это уже начинает напоминать какое-то преследование и нарушение основ частной собственности. Это частная собственность. Это частная собственность, ровно такая же, как у людей, в том числе и здесь квартиры. Если человек честно заработал средства и позволил себе купить что-то за границей, еще, кстати сказать, когда не был депутатом и никаким чиновником, а занимался бизнесом, и что? И что, мы сейчас будем всем приказывать немедленно что-то с этим делать? А на каких основаниях? В связи с чем? Это частная собственность. Это мы так дойдем до экспроприации здесь, что ли, тоже и в стране? Это же какие-то такие шаги, очень такие близкие уже. Нам вот в этом вот якобы в праведном, так сказать, порыве как бы не зайти бы слишком далеко.
Счета иметь нельзя,
Я сейчас говорю это как человек, который ничего не имеет за рубежом. Но я прекрасно понимаю, что это собственность людей. И многие из тех, о ком мы как бы рассуждаем гипотетически, честно заработали, честно занимались бизнесом. Еще раз повторюсь, с момента нового времени уже 30 лет. За 30
Евгений
лет могли заработать.
Нет вопроса в том, что они наворовали деньги.
Что касается я,
вот
не вижу, противоречия отсутствия счетов
и
наличия собственности, поскольку счет — это активная работа и активные операции, которые ты проводишь за рубежом.
Евгений Васильевич, недвижимость — это точно такой же актив, которым можно двигать и всячески управлять.
Вот мы об этом и говорим, что собственность могла быть приобретена сильно задолго до. И если мы сейчас принимаем закон, он же ведь не будет распространяться только на тех, кто будет. Он же сразу автоматом ляжет на тех, кто уже имеет и кто сейчас является и занимает достаточно высокие посты.
По этой логике счет в Швейцарии тоже мог быть открыт давно. Точно так же, как куплена недвижимость. Разве нет?
При принятии закона федерального о том, что чиновникам запрещено иметь счета зарубежные, и при поправках соответствующих, да, нельзя. Но счет — это не собственность. Счет ты можешь деньги перевести в другой, в русский банк, в российский банк.
Так
но недвижимость — это недвижимость.
Продать недвижимость и купить недвижимость в Крыму.
Нет.
В Краснодарском крае,
нет,
где сейчас ипотеку по 2% дают.
Вы диктуете таким образом, что людям делать с собственностью со своей. Одно дело финансовые средства, которые находятся на счетах, которые имеют свойство куда-то там переправляться и совершаются какие-то операции, ведь речь же идет об этом, о том, что нельзя заниматься деятельностью за границей финансовой. Счета нельзя иметь.
Здесь нет противоречия?
Я считаю, здесь нет противоречия. А почему здесь какое-то противоречие? А если эта собственность была приобретена 15 лет назад, 20 лет назад? Почему там дети уже выросли? Вот я не совсем понимаю вот эту вот логику тех вот страдальцев за правду, которые сейчас вот так... Давайте мы не узко посмотрим на ситуацию, а немножко шире. Чуть-чуть шире. Еще раз повторяю, я-то считаю, что, конечно, было бы неплохо, что вообще, да, вот человек был идеально просто чист с точки зрения национализации элит. Мы сейчас говорим про национализацию элит. Да, вот чист просто как стекло. Там у него ни собственности, ни счетов, вообще ничего. Никаких... Я-то за это. Но при этом, при всем, я головой-то понимаю, что мы не можем заставлять людей доходить до такой ситуации, когда мы и собственность заставляем честно приобретенную от нее отказываться.
У нас буквально минута. Коротко скажите мне, как вы убедите россиян, которые не собираются идти голосовать по поправкам в Конституцию?
Как я буду убеждать?
Что бы вы им сказали, да? Почему они должны пойти голосовать? Если, например, они не очень верят в честное голосование, или потому что они не понимают, за что они голосуют, и не понимают, голосовать за или против.
Тех, кто не хочет голосовать за Конституцию, тех, кто не хочет принимать участие в плебисците, таких Такие люди есть, и они, но они разные. Есть люди, которые по идеологическим неким причинам не хотят идти голосовать. И я знаю радиостанции, которые занимаются чуть ли не пропагандой этого. Но послушайте, там ведь помимо некоторых поправок, которые могут показаться неустраивающими, там целый ряд поправок, которые, за которые боролись, за которые бились, в том числе и либерально настроенные люди. А как же два срока президентских? Ну что, будем оставлять слово подряд? Ну хорошо, не ходите голосовать. Ну не ходите голосовать. И предположим, что вы добьетесь своего. И тогда у нас останется, человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Ну, например.
Короткая пауза. Евгений Ревенко сегодня в студии «Радио Спутник».